новостями вас знакомит Дарья Жарова. Сегодня среда, 24 июня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерину Высоцкую сменил Михаил Касторов. И о погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве плюс 19, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 26, ясно и без осадков. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. Некоторые ее темы. Лидер Мурманского отделения ОГФ подверглась атаке провокаторов, ее объявили умершей. Европейская реакция на события в Иране после выборов президента страны. Правительство Российской Федерации одобрило стратегию развития физкультуры и спорта до 2020 года. По словам министра спорта, это означает большее финансирование строительства спортивных объектов, вложение в подготовку атлетов и даже увеличение количества уроков физкультуры в школах. Должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом? Мнение жителей одного из российских городов и наших слушателей. Эти и другие темы в ближайшее время на радио «Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Лидер Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева стала жертвой циничной провокации. Базу данных с ее компьютера неизвестный использовал для рассылки сообщений о смерти самой правозащитницы. Это сообщение оказалось абсолютной ложью. Актив Объединенного гражданского фронта заявляет, что есть все основания подозревать в организации провокации отдел по борьбе с экстремизмом УВД Мурманской области. Ведь компьютер у Елены Васильевой был изъят правоохранительными органами в конце мая. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Максим Байков.
Мурманчанка Елена Васильева является членом политсовета «Солидарности», лидером Мурманского объединенного гражданского фронта и председателем межрегионального координационного совета «Забытый полк», который, в частности, занимается проблемами военнослужащих, попавших под сокращение.
У нас 31 мая был съезд «Забытого полка». Накануне получилось так, что у нас было два события. Это вот учреждение местного движения «Солидарность» в Мурманской области, и мы готовились к этому съезду «Забытого полка». Ко мне домой вломились сотрудники милиции, они изъявились. У меня работающий компьютер. И с этого работающего компьютера, то есть этого компьютера, где были сохранены пароли и адреса, они, собственно говоря, сделали рассылку всем моим друзьям и во все международные агентства о том, что я скончалась и что вот в прошедшую пятницу приглашают всех на мои похороны.
Также Елена рассказала, что в первые дни рассылки, когда люди, получившие печальное сообщение, стали звонить и проверять эту информацию, у нее странным образом не работали телефоны.
Мне было жалко тех моих друзей, кто звонили и не могли до меня дозвониться, потому что в эти дни, особенно вот в эти три дня, когда пошла эта информация, эта деза, были поставлены какие-то глушилки, видимо, потому что я не могла услышать звонков огромного количества людей. Люди не могли до меня дозвониться.
Кроме того, по словам Васильевой, атаке подвергся ее живой журнал, на чистку которого в итоге пришлось потратить массу времени.
Практически под каждой моей статьей стоял вот этот некролог. Мы сутки только вычищали эти гадкие записи все. Но некоторые я оставила там, особенно те, когда эти товарищи начали писать уже от имени лидеров оппозиции. Ну, в частности, вот Дениса Белунова взяли, сделали ящик «Денис Балунов» и его фотографию. Якобы он, значит, мне соболезнования там выражает, моей семье, вернее.
Характер записей в ЖЖ, как рассказала Елена Васильева, позволяет сделать вывод, что к этому инциденту имеют отношение сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом УВД Мурманской области.
Когда люди пишут, у них есть свой стиль, у них есть свое употребление определенных слов. Очень сложно, в принципе, доказать, там, кто, что и как. Но первое, что бросалось в глаза, это все те, кто писали вот эти гадости, они писали их с такими грамматическими ошибками. Вот это сбивало. Сбивало до тех пор, пока вдруг не стали встречаться очень похожие, даже вообще одинаковые фразы. Они вот полностью соответствуют тем фразам, которые были присланы в Тамбовскую милицию из Центра по борьбе противодействия экстремизму УВД Мурманской области.
Какие-либо ответные действия правозащитница сейчас не предпринимает.
В настоящий момент я по этому поводу в милицию еще не обращалась, потому что надо с ними воевать с холодной головой, будем говорить так.
Для Радио Свобода Максим Байков, Мурманск.
Моя коллега Вероника Баде попросила прокомментировать произошедшее с Еленой Васильевой лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова.
Я тоже получил это сообщение и сразу позвонил в Москву, я был за границей. В страшной тревоге вообще, я просто пытался понять, к что случилось, что мы сейчас можем сделать. Конечно, такая чудовищная новость, 50-летняя женщина, полная сила, еще вдруг что-то произошло. Я полагаю, что моя реакция была не единичной, то есть многие бросились сразу, люди, которые работают в оппозиции, которые хорошо знают Лену Васильеву, они многие бросились проверять информацию, конечно, для многих это было шоком. Я полагаю, что вот именно для этого эта провокация и задумывалась. Конечно, информация, которая содержалась вот в изъятом компьютере, она помогла вот эту базу рассылки использовать. Это очевидно, что следы провокации ведут в ФСБ, управление ЭТМ по борьбе с экстремизмом, к тем, кто занимается постоянной разработкой российской политической оппозиции в так называемых наших силовых правоохранительных структурах. Я думаю, это психологическая атака, потому что разные формы бывают давления. Это, видимо, такая новая, изощренная форма давления. Ну, кроме того, мы знаем, что все эти околовластные структуры, они специализируются на разного рода электронном там хулиганстве-терроризме. То есть я полагаю, что совсем не безымянные хакеры обрушивают сайты оппозиционные. Вот на стыке вот этих новых технологий, психологических и электронных, я думаю, и зародилась такая форма давления психологического на оппозиционных активистов.
Как вы полагаете, почему используются такие методы? Какова цель?
Любая форма психологического давления, она, конечно, выводит людей из себя, она создает какое-то напряжение. Ясно совершенно, что для многих людей такая новость была шоком. И сама потеря времени, уже надо звонить, узнавать, потом приходить в себя, что на самом деле все это ложь. Потом каждый начинает думать, а вот и про меня такое же тоже напишут. Это более изощренная форма борьбы. Помимо простых там арестов и сфабрикованных приговоров, все-таки современные технологии позволяют бороться с оппозицией таким образом. И очевидно совершенно, что как бы власть максимально пытается расширить арсенал вот этих современных средств борьбы с инакомыслием.
Вы предполагаете что-то с этим делать? Каким-то образом бороться с такими проявлениями?
Я боюсь показаться назойливым, но бороться с этим можно только сменив политический режим в стране. Потому что совершенно очевидно, что власть сегодня располагает самыми широкими возможностями для любых форм психологического и электронного воздействия, для создания вот такого напряжения, обстановки психологического террора среди оппозиции. Поэтому нужно к этому просто психологически готовиться. Мы знаем, что такая провокация возможна, а может быть, в следующий раз она будет несколько иной. Пока власть абсолютно бесконтрольна, пока в стране уже на основании антиконституционных указов, подписанных Медведевым, действует политический сыск от создания этого управления по борьбе с экстремизмом, пока полностью игнорируются конституционные права российских граждан, говорить что-либо о возможности прекращения подобных действий, мне кажется, бессмысленно.
Вот этот регион, Мурманск, Мурманская область, он в плане борьбы с оппозицией чем-то отличается от других? Вот почему это именно там произошло?
Мурманск – взрывоопасный регион, в первую очередь, по причине очень сложной социально-экономической ситуации, но это все-таки заполярный регион. Там жизнь вообще тяжелая. И кроме того, сейчас идет сокращение офицеров, тысячи офицеров Северного флота вынуждены увольняться, и увольняют их, естественно, в общем-то, без предоставления там жилья и соответствующей компенсации. И поэтому ситуация крайне напряженная, и не секрет, что многие из этих офицеров или симпатизируют Объединенному гражданскому фронту, или просто участвуют в наших акциях. Многие ветераны мурманские, они, кстати, участвовали и в маршах несогласных. То есть ситуация напряженная, и поэтому, конечно, власть ведет себя в таких местах наиболее жестко.
В эфире «Радио Свобода» был лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Глава Мурманского отделения ОГФ Елена Васильева стала жертвой циничной провокации. База данных с ее компьютера была использована для рассылки сообщения о смерти самой правозащитницы. Это сообщение, к счастью, оказалось абсолютной ложью. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 16 минут. Напомню новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
На Сахалине из-за сильных дождей прервано железнодорожное сообщение. В двух районах области объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Мосгорсуде сегодня присяжные, как ожидается, вынесут вердикт по делу Дмитрия Довгия. Бывшего руководителя главного следственного управления обвиняют в получении взятки в 750 тысяч евро. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с визитом в Нигерию. Курсы валют. Доллар 31 рубль 58 копеек. Евро 43 рубля 76 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Филиал Эрмитажа открыт в Амстердаме. Победитель Пражского кинофестиваля фильм «Прокофьев. Неоконченный дневник» режиссера Иосифа Фейгенбергера. Колокольня русского храма в Сан-Ремо обрела черногорские колокола. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и вновь обращаемся к сегодняшним газетам. Для этого рядом со мной в студии сегодня Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя. Именно для этого.
Да, ну и для того, чтобы мне просто не было так одиноко в студии. Я, кажется, была груба, извините.
Нет, нет, все правильно, это мое дело, и сейчас мы к нему приступим. Среди множества публикаций, посвященных покушению на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, я бы выделил материал «Новой газеты», в котором анализируются враги Юнусбека Евкурова. Материал так и называется «Сотворил себе врагов». Итак, что успел сделать президент Ингушетии за 8 месяцев пребывания у власти? На самом деле, результаты... Вот как выглядят. Количество убитых в республике с января по май. 107 человек за 2008 год, когда президентом был еще Мурат Зязиков, эта цифра составляла 9 человек. Коррупционных дел доведено до суда одно единственное дело бывшего министра спорта, который проворовался при строительстве Дворца спорта. Таким образом... Результаты не свидетельствуют о том, что у Юнусбека Евкурова были враги среди коррупционеров и среди боевиков. Конечно, были, но они ли были главными его антагонистами. Своим главным достижением Юнусбек Евкуров считал то, что из 40 молодых людей, которые собирались выйти в лес, сделали это всего лишь 16. И вот здесь мы подходим к важной теме, точнее, нас подводит к ней автор публикации Ольга Боброва. На сцене появляется Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров, который после того, как Юнусбек Евкуров, по счастью, временно, будем надеяться, выведен из игры, он становится важной фигурой не только в Чечне, но и в Ингушетии. Автор публикации напоминает нам о том, что у Ингушетии с Чечней есть крупный территориальный спор. Это Малгобекский и Сунжинский район, которые сейчас принадлежат Ингушетии, составляют половину территории республики, но на них претендует Чечня, которая считает эти земли своими. Одновременно пригородный район есть предмет споров с соседней Осетией. Пригородный район, который отошел в свое время к Осетии, а был территорией Ингушетии. Автор публикации предполагает, что вот эти два территориальных спора могут уравновешивать друг друга, могут служить контрзалогом. И выходом из этого может быть объединение Чечни и Ингушетии. А лидером этого объединения может стать Рамзан Кадыров в нынешних обстоятельствах. Обратил бы ваше внимание на публикацию в «Новой газете» под заголовком «Сотворил себе врагов».
Михаил Шевелев сегодня читает и обозревает российские газеты. Он продолжит это делать в программе «Свобода в полдень». Спасибо, Михаил. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Правительство Великобритании решило выслать из страны двух сотрудников иранского посольства в ответ на высылку двух британских дипломатов из Тегерана. Конфликт между Ираном и Великобританией начался из-за акций протеста, проходящих в Тегеране после объявления результатов президентских выборов. Многие иранцы считают результаты голосования подтасованными. Соединенные Штаты считают, что нынешняя волна протестов оппозиции в Иране свидетельствует о начале перемен в этой стране. В то же время, как заявили в Белом доме, США не будут вмешиваться в ход событий в Иране. Иранские события активно обсуждают и в Европе, в частности, в Германии. С подробностями этого обсуждения корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник:
«Я призываю политическое руководство Ирана снова разрешить свободное волеизъявление на демонстрациях и дать возможность журналистам свободно сообщать о происходящем в Иране. Я призываю прекратить использование насилия против демонстрантов и выпустить арестованных во время последних событий на свободу». В Германии, где есть единство в осуждении применения насилия против демонстрантов в Иране, разброс мнений по поводу того, каковой должна быть официальная реакция Германии и Евросоюза, весьма велик. Уполномоченный правительства ФРГ по правам человека, член партии ХДС Гюнтер Ноке считает, однако, поддержку демонстрантов в Иране со стороны европейцев недостаточной. Гюнтер Ноке:
«Я не очень люблю слова «вмешательство» и «невмешательство». У меня хорошая память гражданина ГДР. Иногда нам было действительно приятно, когда, например, Франц Йозеф Штраус находил ясные и откровенные слова в беседе с Хонекером. Власти ГДР воспринимали их всегда как вмешательство, но те, чьи права были нарушены, были рады, что кто-то все же называл вещи своими именами. Гюнтер Ноке делает вывод: если мы хотим соблюдения прав человека в Иране, то мы должны открыто поддерживать тех, кто требует положить конец Исламской Республике. С радикальной позицией Ноке не согласен депутат Бундестага от социал-демократов Рольф Мюцених. Наше правительство незамедлительно отреагировало и вызвало иранского посла, как только появились первые признаки конфликта, как только стало известно об ограничении свободы действий журналистов. Я счел это верным и полагаю, что и последующие шаги были взвешенными, потому что мы должны быть осторожными. Критика отсюда, из Европы, вмешательство отсюда, кажется иногда очень удобной позицией, но демонстранты на иранских улицах остаются, несмотря ни на что, страдающей стороной. Совсем иначе видит иранскую ситуацию выдающийся немецкий журналист, знаток Востока, 85-летний Петр Шоль-Латур. Он заявил во время телевизионного ток-шоу во вторник, цитата: «Мусави не является типом реформатора, как мы себе это представляем. Ведь он в течение 7 лет при правлении Хомейни и в течение войны с Ираком был премьер-министром и проводил внутри страны жесткие мероприятия, в том числе санкционировал и многочисленные казни. Это жесткий исламист. Он противоположность по отношению к своим сегодняшним приверженцам, которые, по сути, хотят больше свобод западного толка». Конец цитаты. Петр Шоль-Латур в своем выступлении поддержал осторожную позицию Барака Обамы. Он, в частности, сказал, цитата: «Обама абсолютно прав в том, что продолжает вести себя столь осторожно. Теперь, после речи в Каире, никто не сможет сказать, что демонстранты были подстрекаемы из США. В интересах демонстрантов и нам надо вести себя спокойно. Европейцы не должны повторить ошибку Буша и выступить в роли, которую уже когда-то сыграло его правительство. Что касается Обамы, то у нас нарисован его абсолютно неверный портрет. Он политик реальности». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Иранскую тему в сегодняшнем выпуске утренней информационной программы «Время свободы» продолжит и первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама повышает градус критики иранских властей. Соединенные Штаты будут продолжать использование военно-воздушной базы «Манас». Земля становится планетой пожилых людей. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник во время пресс-конференции, большая часть которой была посвящена событиям в Иране и американской реакции на них, тон заявления президента Обамы был гораздо резче, чем в предыдущие дни. Но, несмотря на откровенное негодование, президент ничего не сказал о том, собираются ли США предпринять некие действия в отношении иранских властей. Рассказывает Ян Рунов.
Обама впервые выступил со столь резкой критикой Тегерана. Ранее президент и члены его администрации старались держаться нейтрально. Во-первых, не желая навлекать на иранскую оппозицию обвинения в том, что ее поддерживают Соединенные Штаты. И, во-вторых, оставляя открытыми возможности прямых переговоров с иранским правительством о ядерной проблеме. Сдержанность президента подверглась сильной критике со стороны сенатора Маккейна и многих других. На этот раз тон президента Соединенных Штатов был иным. Соединенные Штаты уважают суверенитет Исламской Республики Иран и не вмешиваются во внутренние дела Ирана. Дело не в Соединенных Штатах и не в странах Запада. Дело в народе Ирана и в том будущем, какое только сам иранский народ может выбрать для себя. В 2009 году нет такого железного занавеса, который бы закрыл от мира стремление иранцев к справедливости. Несмотря на попытки иранского правительства изолировать свою страну, изгоняя журналистов, информация о происходящем в Иране доходит до нас. нас, и мы видим, как действует иранский народ. Президент Обама предупредил, что если иранское правительство требует уважения к себе со стороны международного сообщества, оно сначала должно с уважением относиться к таким всеобщим правам иранского народа, как свобода собраний и свобода слова. Президент Соединенных Штатов высказал также серьезные сомнения относительно результатов выборов в Иране. Он призвал иранский режим разрешить конфликт из-за результата выборов мирным путем. Тем временем американским военным кораблям в Персидском заливе отдан приказ тщательно избегать каких-либо инцидентов с иранскими судами. Такие инциденты могут быть спровоцированы иранской стороной. В Персидском заливе сейчас находятся 6 американских кораблей, включая эскадренные миноносцы. В северной части Аравийского моря находится также авианосец «Эйзенхауэр».
Рассказывал Ян Рунов. Соединенные Штаты будут продолжать использовать военно-воздушную базу «Манас» для переброски грузов в Афганистан. Согласие Бишкека на продление аренды базы не удивило американских экспертов. С подробностями Алан Давыдов.
А во вторник Комитет по обороне и безопасности парламента Киргизии одобрил рассчитанное на один год соглашение между Вашингтоном и Бишкеком об использовании базы в Манасе в качестве центра транзитных перевозок. Это произошло через 4 месяца после расторжения парламентом Киргизии предыдущего подобного соглашения США. Киргизия денонсировала договор вскоре после предоставления ей российского кредита в 2 миллиарда долларов. База в Манасе с конца 2001 года использовалась в качестве перевалочной базы войсками коалиции для доставки военных и гуманитарных грузов в Афганистан. По новому соглашению, плата за годовую аренду объекта более чем утроится и составит 60 миллионов долларов. Вашингтон также готов выложить 37 миллионов долларов за новые стоянки для самолетов и площадки для грузов, еще 30 миллионов за модернизацию навигационной системы аэропорта. Согласно новому договору, Манас будет использоваться как транзитный центр, а не военная база. Что поменялось? Я задал этот вопрос профессору политологии Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии Марку Катцу. Полагаю, что в сущности ничего не меняется. Видимо, как и в годы холодной войны, вместо термина военной базы будет применяться эвфемизм военные объекты. Манас, как и прежде, будет служить для переправки грузов в Афганистан. Это важно, даже если среди них не будет боеприпасов и военного оборудования, которые могут быть переброшены по другим транзитным коридорам. Скорее всего, не будет существенных перемен в деятельности этого объекта. Перемена названия объекта – уступка Киргизии с целью позволить ей сохранить лицо. Судя по заявлению представителей российского МИДа во вторник, Россия не готова смириться с возможным сохранением американской военной базы в Манасе. Думаю, что проблемой России является ее отношение к желанию других стран сотрудничать в различных областях с Соединенными Штатами. России давно пора принять как должное то, что ее соседи не будут отказываться от сотрудничества с США только потому, что это не нравится России. В данном же случае американские поставки в Афганистан через Кыргызстан имеют прямое отношение к укреплению безопасности самой России в долгосрочном плане. В ее интересах стабилизация Афганистана. Москва может остаться у разбитого корыта, если и без того сложная обстановка в Афганистане ухудшится. Поэтому создавать здесь проблемы России просто не имеет смысла. Прежде чем вступить в силу, американо-киргизское соглашение о центре транзитных перевозок в Манасе должно быть ратифицировано полным составом киргизского парламента.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей». Ведущий Михаил Соколов, его собеседник, вице-спикер Государственной Думы России, член бюро Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия» Александр Бабаков. Сегодня в 11.07 «Время гостей» на радио «Свобода», а утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент холдинга СТС Медиа Александр Роднянский покидает свой пост. Эту информацию корреспонденту «Радио Свобода» подтвердили представители компании. Роднянский сообщил газете «Ведомости», что во вторник расторг договор с СТС и намерен заняться собственными телевизионными проектами. В Мосгорсуде сегодня присяжные, как ожидается, вынесут вердикт по делу Дмитрия Довгия, бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России, обвиняет в получении взятки в 750 тысяч евро за помощь в прекращении уголовного дела. Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен лично возглавить борьбу с боевиками в соседней Ингушетии после покушения на главу этой республики Юнусбека Евкурова. О том, что такое поручение дал Кадырову президент России Дмитрий Медведев, сообщают некоторые российские СМИ со ссылкой на агентство Reuters. На Сахалине из-за сильных дождей прервано железнодорожное сообщение. В двух районах на юге области объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Павла Попова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Москва выступает за создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Эту позицию подтвердил президент России Дмитрий Медведев, выступая в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире. В Пакистане в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета погибли около 50 человек. Инцидент произошел в районе Южный Вазиристан, где дислоцированы боевики движения «Талибан». В Нью-Йорке сегодня открывается трехдневная конференция представителей богатых и бедных стран. Ее участники обсудят последствия мирового финансового кризиса и возможные меры по их преодолению. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с визитом в Нигерию. Это первая в истории поездка главы российского государства в эту африканскую страну.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня плюс 19, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 26, ясно и без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. И вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Правительство Российской Федерации одобрило стратегию развития физкультуры и спорта до 2020 года. Вот такая спортивная стратегия 2020 предполагает удвоение количества россиян, регулярно занимающихся спортом. Сейчас их 22 миллиона, должно стать 44. Кроме того, до 2015 года в стране должно быть построено около 4000 спортивных объектов. Стратегия направлена также на усиление подготовки профессиональных спортсменов. По словам российского министра спорта Виталия Мутко, стране нужно около 3500 атлетов по 45 олимпийским видам спорта. Но начинать правительство планирует с общеобразовательных школ. Длительность уроков физкультуры увеличится до 3 часов в неделю. Международный гроссмейстер и международный арбитр Юрий Авербах не рассматривает последние обстоятельства как государственное принуждение к спорту. С Юрием Авербахом беседовал мой коллега Карен Агамиров.
Профессиональный спортсмен, международный гроссмейстер и международный арбитр Юрий Авербах поддерживает правительственную стратегию развития физкультуры и спорта до 2020 года. Он вспомнил далекую школьную пору.
Я как раз учился в Арбатской школе, она была номер 59, где были два брата Благушины, такие фанатики спорта, и они проводили спортивные соревнования, походы на лыжах. У нас были два спортивных зала. Именно школа меня привлекла к спорту. И это действительно полезный шаг, тем более, что сейчас все больше и больше на школьников нагрузка. И, конечно, эти уроки должны сыграть свою положительную роль.
Юрий Львович, а есть же школьники, которые лучше поспать хотят, чем физзарядку делать. Вот есть предложение даже утром восстановить физзарядку, чтобы ребенок вставал, делал зарядку в обязательном порядке. Вот я имею в виду, даже до этого может дойти.
Слово в обязательном, например, я с детства привык тоже делать зарядку. Это все, что входит, мне кажется, в физическое воспитание, и, конечно, это легче всего осваивается в школе. Ребенок привык бы к тому, что он должен каждую неделю уделить внимание физической нагрузке. У нас, например, в школе же проводилось первенство школы по 10 видам спорта. Понимаете, вся школа участвовала в этом. И это действительно давало результаты. У нас некоторые ребята потом становились мастерами спорта, футболистами, там, волейболистами. И именно школа должна буквально каждого привлечь к занятиям спорта.
А почему, кстати, об этом же часто говорят, уроки шахмат не ввести? Вот вы как международный гроссмейстер известный, поддержали бы это? Уроки шахмат.
Вы знаете, я не думаю, что всеобуч шахматный был бы так уже нужен. Но вот то, что дополнительные занятия связанные с шахматами. В Центральной научно-технической библиотеке мы просто создали небольшой такой кружок, где занимаются ребята в возрасте от 6 до 9-10 лет, и мы стараемся, чтобы вот они просто благодаря шахматам развивались, что ли, мы, чтобы они учились думать, учились рассуждать. Мне кажется, вот это направление более реальное, так сказать, в современных условиях.
Размышляет международный гроссмейстер и международный арбитр Юрий Авербах. Правительственная стратегия развития физкультуры и спорта до 2020 года. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы обсуждали с нашими слушателями вопрос, должно ли государство обязывать своих граждан заниматься спортом. Мы просили присылать ответы смс-сообщениями и на пейджер. Были ответы и на нашем форуме на сайте www.svobodanews.ru. И об этом же, должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом, наши корреспонденты в нескольких городах России спрашивали своих земляков и гостей городов. Так вот, в Чебоксарах с народом общался Дмитрий Лишнев.
Государство не должно обязывать человека заниматься спортом. Человек сам должен решить, хочет ли он заниматься спортом или нет.
Нет, конечно. Государство вообще не должно ни к чему обязывать граждан. В том числе не заниматься спортом или заниматься спортом.
Надо обязательно. Потому что мы агитации надо. Как-то что-то материально, морально. Особенно те сейчас в сельских школах. Вообще не занимается.
Конечно, должно, потому что, как сказать, Россия должна и в спорте повышать свою там уровень спорта и так далее. И должно люди больше спортом заниматься, а не пиво пить, свой уровень повышать.
Ну, прям так обязательно там силком нельзя заставлять. Ну, конечно, правда, человек сам решает, заниматься ему спортом или нет.
На мой взгляд, неправильно заставлять людей заниматься. Это право каждого человека.
Думаю, да, государство обязано. Поскольку молодежь должна быть физически подготовлена.
Государство не должно обязывать граждан заниматься спортом, но должно помогать и содействовать в этом.
Я думаю, не имеет права даже заставлять людей заниматься спортом. Во-первых, это личное дело у каждого человека. Принуждать это значит ущемлять права, мне кажется. Человек сам решает, как ему быть, как себя вести, как прожить свою жизнь. Но если захочет, будет заниматься спортом, захочет, будет употреблять спиртные напитки. Это каждое дело личное.
Заставлять государство, конечно, не должно. Человек выбирает сам, чем ему заниматься, какой профессией, тем более спортом. Спорт опасный порой для здоровья. Например, вот в университетах многие преподаватели очень требуют заниматься спортом, но не каждый это выносит. Не каждый человек может осилить все те нагрузки, которые там дают. Поэтому заставлять ни в коем случае человека нельзя.
Это же никого не надо заставлять. По желанию человек хочет заниматься, не хочет не заниматься.
Спорт должен приносить человеку удовольствие. А когда заставляют заниматься, человек занимается спортом без радости и никакой пользы не получает.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Екатеринбургском следственном изоляторе покончил с собой один из свидетелей по уголовному делу правозащитника Алексея Соколова. Об этом стало известно накануне. Алексей Соколов сам занимался защитой прав заключенных, и его задержание по обвинению в тяжком преступлении вызвало большой общественный резонанс. Радио «Свобода» об этом уже рассказывала. И вот теперь история получила продолжение – самоубийство свидетеля по делу Алексея Соколова. Расследование инцидента на личном контроле у прокурора Свердловской области, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Осужденный Евгений Литвинов чуть больше месяца назад написал явку с повинной, в которой рассказал, как в мае 2004 года совершил разбойное нападение на предприятие «Уралтермосвар» в городе Богданович Свердловской области. А в качестве одного из подельников указал руководителя екатеринбургской общественной организации «Правовая основа» Алексея Соколова. Правозащитника арестовали. Оказавшись в следственном изоляторе, Соколов объявил голодовку. Заявил, что опасается за свою жизнь и потребовал перевода в одиночную камеру. В дело вмешался начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области Александр Ладик.
Он сейчас содержится по его просьбе в одиночной камере общей площадью 8 квадратных метров. Я просто этим хочу подчеркнуть, что уголовно-исполнительная система не ставит перед собой задачу какого-то человеческого унижения. Не ставит перед собой задачу какой-то, ну, мести, что ли, служебной.
Оказавшись в одиночной камере, Соколов голодовку прекратил. Кассационную жалобу об изменении ему меры пресечения суд отклонил. А в Екатеринбург тем временем был доставлен заключенный Евгений Литвинов. Его нашли повешенным 12 июня. По данным пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области, следов насильственной смерти и предсмертной записки обнаружено не было. Цитирую руководителя пресс-службы Елену Тищенко. «Суицид был. Но связано ли это с делом Алексея Соколова? Такой информации у меня нет». Конец цитаты. Супруга Алексея Соколова, Гуля, уверена, что Евгений Литвинов покончил с собой, не захотев давать нужных следствию показаний. Это, по ее словам, лишнее подтверждение тому, что дело сфабриковано. Гуля вспоминает, как пыталась отговорить мужа от правозащитной деятельности.
Ну, Алексей говорил мне так, что обратной дороги нет. То есть, если я это начал, значит, я это начал. Он, понимаете, борец за справедливость и за права человека, потому что для кого не секрет, да, сейчас, что он был судим. И теперь он хотел просто помочь всем тем, кто может оказаться в такой ситуации. Он пытался помогать, он помогал.
Дело Алексея Соколова с самого начала на контроле у уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Она даже носила ему в СИЗО пирожки, когда Соколов объявлял голодовку. После самоубийства заключенного Евгения Литвинова Мерзлякова встретилась с прокурором Свердловской области Юрием Пономаревым.
В любом случае вина ГУФСИНа здесь неоспорима. В любом случае. Это не просто чрезвычайное происшествие, это страшное происшествие. И поэтому вне сомнений будет следствие. Вне сомнений кто-то понесет наказание. И то, что прокурор очень серьезно лично держит сейчас трагедию под своим личным контролем, это то, что мне сегодня известно. Имеет ли это прямое или непрямое отношение к Соколову, я бы не стала каких-то делать выводов.
По неофициальной информации, Евгений Литвинов мог быть неизлечимо болен, и именно это стало причиной самоубийства. Расследование инцидента продолжается. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В городе Бордо открылась крупнейшая в мире выставка вин и других спиртных напитков. В ней принимают участие 40 тысяч профессионалов из самых разных стран мира. Пока что статистика производства алкоголя для человека непосвященного выглядит оптимистически, но эксперты полагают, что мировой кризис сказался и на винной индустрии. Комментирует наш обозреватель, автор книги одноименной передачи «Красное сухое» Игорь Померанцев.
На винном рынке оживление, ну, какое-то нервное, почти паническое. Эксперты лихорадочно подводят итоги. Торопятся они напрасно. Винная погода капризна, переменчива. Оптимисты обещают рост производства вина в Аргентине и в Чили и, соответственно, рост экспорта из этих стран. С воодушевлением говорят о том, что калифорнийцы рвутся во Францию, в Южную Корею, в Гонконг и Шанхай. Если верить оптимистам, то импорт вина в США в 2012 году перевалит сумму в 10 миллиардов долларов, а в России потребление вина якобы будет расти на 12% ежегодно, в связи с чем французский мощнейший производитель шампанских «Кастель» рассчитывает вдвое увеличить экспорт своей продукции и заработать на этом 45 с лишним миллионов евро. Даже не знаю, чего в этом прогнозе больше – гальской отваги или безрассудства. Скептики сохраняют трезвость. Обедневший потребитель свин за 10 долларов решительно переходит на 4-долларовую бурду. А это подрывает долгосрочную стратегию большинства респектабельных винодельческих хозяйств. Англия, крупнейший в мире терминал винной торговли, сдает позицию за позицией. На ярмарку в Бордо не привезли свою продукцию такие тяжеловесы, как калифорнийская компания Gala Winery, производитель престижного шампанского Tétanger, международный гигант Constellation Brands. Их резоны экономические и финансовые. Мол, надо переждать. Ситуация на французском рынке крайне нестабильна. Все свои силы мы уже бросили на участие в другой винной ярмарке, лондонской Pro Wine. Вчера вечером я зашел в пражский винный бар «Монарх», чтобы своими глазами увидеть глубину падения винного рынка. На самом дне кризиса сидели элегантные дамы и господа. Их движения были расслаблены, жестикуляция красноречива и артистична. Со стороны это напоминало пантомиму, демонстрирующую неколебимую веру в будущее. С легкостью преодолев сомнения, я присоединился к компании винных монархистов. Все-таки в разгар мирового кризиса вина куда терпче и душистей.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 10. И напомню новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент холдинга «СТС Медиа» Александр Роднянский покидает свой пост. В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Павла Попова. В Нью-Йорке сегодня открывается трехдневная конференция представителей богатых и бедных стран. Ее участники обсудят последствия мирового финансового кризиса и возможные меры по их преодолению. Курсы валют: доллар 31 рубль 58 копеек, евро 43 рубля 76 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве власти ищут способ законного отъема земель у неэффективных застройщиков. В Петербурге открылись водные заправки. Эти и другие темы в выпуске новостей Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Рабочим пикалевских предприятий после возвращения долгов по зарплате начислены и выплачены пенни за каждый день просроченной заработной платы. Москва. Правительством Москвы создается коммерческая структура для скупки столичных земель под последующую застройку. Открытое акционерное общество «Мосземсинтез» пока не имеет активов, но город передаст ему акции своей дочерней компании «Строительно-сберегательная касса». На первом этапе «Мосземсинтез» будет работать в качестве земельного банка, а земельные участки городские власти будут отбирать либо выкупать у застройщиков, не способных реализовать свои проекты. Петербург. Городские власти разработали процедуру выдачи разрешений на отклонение от правил землепользования и застройки. На получение таких разрешений уже поступило 80 заявлений. При одобрении городской комиссии по землепользованию бумаги переходит в градостроительный комитет, после чего измененный проект должен пройти процедуру общественных слушаний. Петербург. Производители молока намерены просить денег из федерального бюджета. После подписания регионального соглашения с переработчиками о стабилизации цен на молоко на летний период, цены для некоторых предприятий стали убыточными, объяснил в телевизионном эфире президент Союза производителей молока Санкт-Петербурга и Ленинградской области Борис Речкин.
Последние два месяца особенно активно эта цена упала и с 1 мая, и с 1 июня. Для сравнения могу сказать, в конце 2007 года средняя цена молока 17 рублей, сегодня она позиционируется как 10-20, 10-30. То есть за полтора года где-то на 40%.
Москва. Чертановский суд Москвы признал виновными шестерых сотрудников столичного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Члены группы разработали преступную схему по вымогательству денежных средств путем имитации оперативно-розыскных действий и привлечения к ответственности за хранение наркотиков. Начальника отдела приговорили к 10 годам лишения свободы, остальных участников к срокам от 5 до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Петербург. На Выборгской набережной открыта первая в России универсальная топливно-заправочная станция «Вода Берег». ТЗС будет заправлять бензином не только автомобили, но и маломерные суда. Вторая такая же станция компании «Лукойл» появится в этом году на Свердловской набережной. Москва. С нового учебного года московских школьников могут обязать сдавать спортивные нормативы, аналогичные нормам «Готов к труду и обороне». Эти нормы действовали в Советском Союзе с 1931 по 1991 годы. Новости Москвы и Петербурга, 24 июня, Вера Володина.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве проходит международный кинофестиваль, и одна из его специальных программ называется «Болгарский фокус», по-русски «болгарский». Это подборка картин, наиболее адекватно представляющих современный болгарский кинематограф. О том, что за фильмы вошли в «Болгарский фокус» и чем вызвано появление такой специальной программы на московском кинофестивале, мы беседовали с председателем его отборочной комиссии, киноведом Кириллом Разлоговым.
Но есть причина, честно, конъюнктурная. Этот год объявлен годом Болгарии в России, но на самом деле это попало на период значительного оживления болгарского кино, хотя оно не происходило вот так точечно именно в последние годы. В силу этого программа, которую мы иронично обозвали одним болгарским словом «болгарский», а потом словом «фокус», потому что «болгарский фокус» звучало как-то странно, включает картины разных лет и охватывает на самом деле период чуть ли не 15-летия. В фильме «15», который является визитной карточкой этого цикла. Фильм «15» сделан различными режиссерами, и каждая из маленьких новелл посвящена одному году, начиная с середины 90-х годов по сегодняшний день. Это своеобразное обозрение болгарской жизни вот в этот самый переходный период и одновременно болгарского кино. Центральная фигура вот в этой программе – режиссер Иглика Трифонова, который своим фильмом «Письмо в Америку», это вот самая старая картина вот этого цикла, начала свое образное обновление болгарского кино и выход болгарского кино на международную арену.
Сегодняшнее болгарское кино – это жанрово что все-таки является ведущим или определяющим? Какой предпочитают жанр кинематографисты?
Я думаю, что сегодняшнее болгарское кино характеризуется в первую очередь мозаичностью. В силу того, что в течение нескольких лет вообще почти не было кинопроизводства. И сейчас кинопроизводство на уровне нескольких фильмов в год, что уже много. Но, тем не менее, единого потока вот болгарской киношколы, как есть рядом румынская киношкола, не сформировалась. Скорее, мы имеем дело с отдельными художниками, каждый из которых характеризуется определенным взглядом на жизнь, определенной стилистикой, пристрастием к определенным проблемам, определенным жанрам. Но эти вещи не очень пересекаются между собой. Что касается такого международного резонанса, вот впервые после очень долгого перерыва болгарский фильм попал в программу Каннского фестиваля. Правда, не совсем основную программу, но одну из программ Каннского фестиваля. И это тоже свидетельствует о том, что к болгарскому кино начинают присматриваться.
Обращает на себя внимание в программе «Болгарский фокус» на Московском кинофестивале, по крайней мере, мое внимание, один из фильмов, который практически является переложением известного классического сюжета «Станционного смотрителя», «Единственная история любви», кажется, это называется, о которой не написал Хемингуэй. Но это мелодрама? Вы видели этот фильм или это что-то большее?
Я видел этот фильм. Это такая ироничная мелодрама, я бы сказал. Это именно вот такая постмодернистская система отсылок к разным источникам, к творчеству Хемингуэя, его биографии, к классическим сюжетам русской классической литературы, к известным вариациям на эти сюжеты. Так что это такая картина двойным дном и, по крайней мере, четырьмя или пятью слоями, которые над этим дном возвышаются и дают возможность зрителю насладиться не только тем, что ему показывают, но и собственными знаниями, благодаря которым он начинает вот все эти ребусы и исторические отсылки расшифровываться.
А известно ли вам, на какие деньги такой кинематограф некоммерчески развивается в Болгарии?
Вот, он развивается, как и в большинстве таких стран, на основе государственной поддержки, государственного финансирования кино и на основе, сейчас, когда Болгария стала членом Европейского Союза, участие, возможность, использование возможностей продукции совместного производства фильмов с другими странами и разного рода фондов по поддержке кино, которые существуют, если не в Болгарии, в Болгарии основная организация – это Национальный киноцентр, но в других европейских странах, соответственно, с помощью продюсеров из этих стран можно собрать небольшой бюджет, все это малобюджетное кино, естественно.
В эфире «Радио Свобода» был председатель отборочной комиссии Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов. Одна из программ фестиваля в этом году представляет современный болгарский кинематограф. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и завершает ее рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, станет ли Земля в обозримом будущем планетой пожилых людей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Население Земли стареет быстрее, чем считалось раньше. Через 40 лет, к середине века, каждый шестой житель Земли будет старше 65 лет. В западных странах демографический кризис может наступить уже в ближайшие десятилетия. В США доля пожилых людей составит 20% всего через 20 лет. А население Америки моложе населения других развитых стран, рассказывает Владимир Морозов.
Из почти 7 миллиардов людей, населяющих Землю сегодня, люди старше 65 составляют пока меньше 8%. Но их доля быстро растет, потому что успехи медицины привели к увеличению продолжительности жизни. Одновременно в развитых странах сокращается рождаемость. Демограф Ричард Джексон говорит, что уже через 10 лет быстрое старение населения может вызвать в развитых странах кризис. Эксперт предупреждает, что уже к 2017 году в США не останется средств для оказания бесплатной медицинской помощи людям старше 65 лет. И перестройка медицинской и пенсионной системы потребует либо сокращения пенсий, либо увеличения налогов. Похоже, что эта тревога самих пожилых граждан не касается. Люди за 65 уже давно не называют себя стариками и ведут себя соответственно. В университетской команде штата Теннесси играет баскетболист Кен Рейс, которому 73 года. На горнолыжном курорте в горах Адирондак я встречал двух спортсменов в возрасте 86 лет. Во время Второй мировой войны они дрались с фашистами в Альпах в составе дивизии горных стрелков. Еще дальше пошел Марио Болсино, 89-летний житель Лос-Анджелеса. Он выступает в стриптизе для женщин. На сцену рядом с ним выходят ребята, которые годятся ему в правнуки. Я никогда не пил и не курил. Каждый день занимаюсь физкультурой, много хожу. Стараюсь не переедать. Любой может быть в такой же хорошей форме, если он будет соблюдать эти простые советы. Но всех этих бравых старичков перещеголял 72-летний японец Шагео Такуда, который, выйдя на пенсию, стал сниматься в порнофильмах. Он известен даже в столице американского порно в долине Сан-Фернандо, откуда недавно поступил заказ на новые номера, которые откалывает бодрый японец. Но пока старички резвятся, эксперты и политики ищут выход из положения. Они предупреждают, что серьезная опасность угрожает Китаю, где многие годы ограничивали рождаемость. К середине века доля стариков может составить здесь до 61%. Непосильная нагрузка на бюджет может вызвать серьезные социальные и политические потрясения, что, в свою очередь, неблагоприятно отразится на всей мировой экономике.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Марк Крутов и Михаил Шевелев, продюсеры Екатерина Высоцкая и Михаил Касторов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». 120-летие Анны Ахматовой как повод задуматься о происходящем в современной России. Об этом разговор с протоиереем Михаилом Ардовым, входившим в ближний круг Ахматовой. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А следующая информационная программа на радио «Свобода» называется «Свобода в полдень». Она выйдет в эфир в 12 часов 7 минут и проведет ее мой коллега Марк Крутов. Всего вам доброго и хороших вам новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последнее время было проведено большое количество успешных спецопераций.
Эту акцию новосибирских родителей поддержали в других городах
России. Выборы нового спикера были нелегкими и долгими.
Лукашенко подчеркнул, что Минск хотел бы выстроить нормальные отношения с Евросоюзом.
Вопрос паранджи не вопрос религии. Это вопрос свободы и достоинства женщин.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».